я с топором к тебе пришел и расхуярил напрочь фейс. Все заебись, все хорошо. Я психопат, я Норман Бейтс. Я Норман Бейтс, я Норман Бейтс. Я Норман, Норман, Норман Бейтс. Я Норман Бейтс, я Норман Бейтс. Я Норман.
Глава 17, в которой принцы попадают к очень доброму гостиннику, проживающему с весьма чистоплотной матушкой. Когда принцы подходили к обещанному хозяинам постоялому двору, лягушки и жабы в ближайшем болоте подняли среди ночи страшный шум. Должно быть, до них уже дошла дурная слава о близнецах, как о мучителях земноводных. Это людей можно ввести в заблуждение, переменив ими одежду, а природу не обманешь. Ущербная луна, с сожалением, оглядывала себя, отраженную в трясинной промоине. На поверхности воды плавала дамская шляпа. Похожие братья видели в гардеробе фрейлины чумазей. Дом был большой, в два этажа, серый, старый, но крепкий, выстроенный на совесть. Не постоялый двор, а настоящая гостиница, как в городе. А над дверью висела вывеска. «Иностранец Норман Бейтс». «С понятием человек строился», — сказал Терентий. «Тем более иностранец. У него, небось, порядку побольше. Только тихо у него тоже, и лошадей не слышно. Опять, что ли, пешие немтыри?» Он отвел было руку, чтобы как следует постучаться, да дверь внезапно отворилась сама. Внутри дом был ярко освещен, но не пахло ни свечным салом, ни горелым маслом, и прогорклой пищей не пахло. Близнецы, озираясь, вошли в гостиницу. Что-то в ней было не так. Но сразу и не сообразишь, что именно. Ага, вот что. Все в ней было только черно-белое, ну, понятно, с оттенками. А вот ничего зеленого там или желтого с красным не водилось. «Сережечка, мне тут страшно». «Вот нытик, а на дворе ночевать не страшно, с немтырями». С потолка свешивался шнур, а на конце шнура сияло так, что после темноты пришлось прищуриться. Невиданный доселе светильник был в виде шарика. Раздался мелодичный голос. «Чем могу служить?» Голос принадлежал молодому, ненамного старше братьев, человеку с узким белым лицом и пронзительными черными глазками. Он сидел за деревянной стойкой, скрывающей его по грудь. Не дожидаясь, покуда братец вывалит какую-нибудь грубость, Тихон жалобно сказал: «Нам бы переночевать». «Сколько угодно. Живите хоть до самой смерти. Мы с мамочкой всегда рады любым гостям. Будем знакомы. Норман Бейтс». Говорил он на чистейшем пасконском, но голос у него словно бы принадлежал другому человеку. Губы шевелились не в лад со словами. «Чисто живешь», — одобрительно сказал Терентий вместо ожидаемого хамства. «Это все мамочка», — сказал Норман Бейтс. «Она у меня чистюля». «Да вы проходите, проходите смелее. Вот только я ваши имена в книжечку запишу, назовите их, пожалуйста». Братья переглянулись, явно предостерегая друг друга от возможного нарушения тайны. «Леон я», — сказал Тихон. «А я Парфений», — сказал Терентий. «Мы дети листорговца Тоская», — и, подумав, добавил: «Покойного». Норман Бейтс вытащил из-под стойки толстенную книгу, взял круглую черную палочку и что-то написал. Потом повернул книгу к гостям и палочку им предложил: «Распишитесь, пожалуйста». Тихон с удовольствием увидел свое новое имя и вывел с помощью удивительной палочки Леон. А Терентий прочитал не только свое и брата имя, но и то, которое было последним до них. «Хе, ты у тебя не как девка ночует, хороша ли?» Владелец гостиницы сперва побелел, потом покраснел. «Не знаю», — сказал он. «Мисс Мэрилин внезапно уехала, мне показалось, что она от кого-то скрывается». Терентий крякнул. «Эх, жаль, я бы не скрылась. Поднимемся наверх», — сказал Норман Бейтс. — «Я покажу вам ваши комнаты. Вот и ключи от них». — «Мама, я сейчас!» — предупредил он невидимую маму. Ключи, небольшие и блестящие, прикреплены были к деревянным грушам. — «А что же он про деньги ничего не сказал?» — прошептал Тихон, когда поднимались по лестнице. — «А мы встанем пораньше и смоемся», — ответил Терентий. — «Как хорошо, что каждому по комнате. Надоел ты мне за дорогу-то. Можете принять душ, а потом поужинать», — предложил Бейтс. — «Я с удовольствием», — воскликнул Тихон. — «А что такое душ?» Вместо ответа гостиник открыл одну из десятка дверей, идущих вдоль коридора. Там оказалась небольшая комната, освещенная таким же ярким светильником, что и внизу. Стены были выложены белыми плитками. По стенам шли железные трубы, уходили вверх, а уж оттуда свисала перевернутая железная чашка. К трубам были прикреплены рычаги. «Это холодная вода, а это горячая», — объяснил Норман Бейтс. Он тронул один из рычажков. Из чашки пошел дождь. «Здорово! А дом не зальет?» — встревожился Тихон. «Так ведь тут же слив есть!» Действительно, под дождевой чашкой в пол был вделан белый лоток с отверстием. Тихон внимательно осмотрел, как вода уходит не пойми куда. На краях лотка водяные капли были какие-то темноватые. Я сейчас все приберу, захлопотал гостиник. Кто из вас будет мыться первым? Тихон посмотрел на Терентия, тот махнул рукой.
Баловство это, мытье ваше. Мне бы только до кровати доплестись, а потом меня плетью не подымешь. Да мне и нельзя прическу мочить.
Прекрасно, обрадовался Норман Бейтс. Только вы на ночь не закрывайтесь, ни от кого. А утром я завтрак подам, прямо в постель.
Ну, я пошел,
объявил Терентий и действительно пошел. Комната была небольшая, постель удобная, а просто не такие белые, что Терентий даже устыдился своей немытости и пожалел, что уступил свою законную очередь этому проныре Тихону. За дверью прошуршали шаги гостинь, зашумела вода в душе. Хитрый Тихон стоял под теплым дождиком и напевал про любовь и про мир во всем мире. Терентию стало скучно, а вот спать почему-то расхотелось. Он снял тяжелые башмаки, беззвучно открыл дверь и спустился вниз. Сразу определил, где кухня. Там было на что посмотреть. Плита большая, а куда класть дрова, непонятно. Да и не было никаких дров, и угля не было. Зато имелся ледник. Не в погребе, как у всех добрых людей, а прямо на кухне. Терентий живо сообразил, как этот белый ящик открывается. Внутри хранились всякие вкусные вещи. Терентий снова почувствовал голод, схватил палку черной колбасы и сгрыз половину, а половину спрятал под жилет.
Так, наелся. Теперь бы еще...
Тем временем Тихон намыривал мочалку каким-то душистым серым мылом. Одежду свою он развесил на крючки, торчащие из стены, а спящего Василька положил на табуретку. Неизвестно ли, можно ли мыть Василисков. В душе имелась и занавеска, сделанная из полупрозрачной не то кожи, не то ткани, вроде рыбьего пузыря. Тихон пел старинную песню. «Выхожу один я на дорогу, в старомодном ветхом шушуне. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, загрустила тяжко обо мне. Не жалею, не зову, не плачу, и не жаль мне прошлого ничуть. Увиданья золотом охваченный, я б хотел забыться и заснуть. В небесах торжественно и чудно, чудо чудится одно и то ж. Что же мне так больно и так трудно? Саданул под сердце финский нож. Не грусти, родная, успокойся, я б хотел навеки так заснуть. Не такой уж горький я пропойца, чтоб дыша вздымалась тихо грудь».
Внезапно повеяло холодом, дверь открылась. Потом послышался женский визг и хохот Терентия. Тихон перепугался и быстро отдернул занавеску. В дверь протискивала женщина в черном чепце, почти закрывшем лицо. В руке у женщины был громадный нож. Терентий обхватил ее за пояс и пытался удержать. Но баба попалась, как видно, здоровенная. Голый человек беззащитен. А если в глаза ползет щиплющее мыло, беззащитен вдвойне. Рука с ножом приближалась. «Берегись, брат!» — отчаянно вскричал Терентий. Рука с ножом застыла. Терентий без труда повалил женщину на пол, отобрал нож. Тихон промыл глаза.
«Ты что стоишь, дура голая?» — рявкнул Терентий. «Помоги этого ишака Кировобадского связать, покуда не очухался!»
Нахватался он, однако, словечек от бочковых арестантов. Тихон бросился на помощь. «А я главное думаю», — торопливо говорил Терентий, ловко нарезая лентами длинную черную юбку. «Хозяин-то молодой, значит, и мамаша должна быть еще годная в дело. Дай-ка, думаю, посмотрю, что за мамаша. Слышу, идет кто-то. Выглянул? Точно, баба. Я тихонечко за ней. Смотрю, к тебе направляется. Хочет, видно, посмотреть, как у тебя что устроено. Меня зло взяло. Разве ж у меня-то хуже?» Подскочил я к ней, задрал юбку, а он под ней портки.
«Да кто же это?» — ужаснулся Тихон.
«Гостеприимец наш, Норман Бейтс. Ты мне должен спасибо сказать, а пуще того Васильку. Он от моего крика, видно, проснулся.
Одному бы мне не справиться», — вздохнув, признался он.
«Все-таки взрослый парень уже этот, Норман».
Маленький Василиск, исполнив свой долг, сладко зевнул и свернулся калачиком на табуретке. Тут и Нормана Бейтса иностранца отпустило. Он разинул рот, хотел заорать, только Терентий живо содрал с него чепец и этим чепцом заткнул опасное отверстие. Ни рукой, ни ногой гостиник все еще не мог пошевелить, но уже по другой причине.
«Зачем, братец? Может быть, он нам хочет все объяснить?»
«Мне его объяснение до пихты и до ели!»
Тихон отчего-то не стал возражать. Вернулся под душ и смыл с себя пену. Потом мычащего хозяина принесли вниз и положили за стойкой, чтобы не было видно с порога. Но все равно на всякий случай Терентий запер дверь.
«А теперь посмотрим, чем этот бобер бомбейский богат.
Братец, воровать-то плохо, рыцари не воруют».
«Да уж что хорошего», — согласился, чтобы не расстраивать близнеца Терентий, и полез по всем комнатам подряд.
Норман Бейтс жил и вправду не бедно. Вот только ящик, в котором он хранил деньги, был железный, и пришлось с ним повозиться. Благо, хоть инструмент нашли.
«Ну вот, дорожку и оправдали», — сказал Терентий. «Теперь купим коней. Опять же, как люди поедем. Только освобождать я никого больше не согласен».
В одной из кладовых нашли заплечный мешок и договорились наперед тащить его по очереди, поскольку набили мешок основательно. И съестных припасов набрали, и одежды, и много всяких вещей, без которых не обойтись в дороге. Нашлось и оружие, ведь арестанты мечи-то у героев отобрали. Терентий, подумав, прихватил нож, едва не поразивший брата, а для Тихона выбрал ладный топорик. Проверив очередную комнату, Тихон заорал благим матом, поскольку употреблять мат неблагий ему натур не позволяла.
«Ты чего орешь, дурак? Киндей услышит!»
«Братец, миленький, там...» А там, в совершенно пустой комнате, сидела в кресле женщина в черном. И в черном же чепце. И давно, видно, сидела, поскольку успела уже истлеть. Только зубы щерились навстречу близнецам. Из-под чепца торчали седые космы. Кресло было непростое. Ножки у него с каждой стороны поставлены были на деревянные дуги. И оно раскачивалось туда-сюда, туда-сюда.
«Вот она какая мамаша-то!» — разочарованно скривился Терентий. «Успокойся, Тихон, как же ты будешь рыцарские подвиги совершать, коль мертвяков боишься?»
Но дверь все-таки поспешно закрыл и вспотевший лоб вытер. А уж о сне-то братья больше не помышляли. Тихону поручен был под опеку гостинник.
«Если начнет развязываться, бей по башке. Да ты не будешь бить, размазнята эдакая, тогда кричи громче. Этот подвал нашел, надо бы обследовать».
Тихон ждал-ждал брата, да и задремал. Снился ему мама, которую он никогда не видел. Мама гладила его по голове и напевала колыбельную на чужом языке. Вроде бы знакомым, а вроде бы и незнакомым.
Потом в руке мамы блеснул давешний нож.
«А, что? Где?» — вскочил королевич. Василек теребил его за рукав.
«Беда близко!»
— пропищал он. «Что за беда?» — Тихон посмотрел на плененного. Развязаться тот не сумел, но глазами сверкал куда как злобно.
«У меня слов нет!»
— сказал Василек.
«Беда и все!»
Примчался встрепанный и какой-то закопченный Терентий.
«Бежим, Тишка!» — крикнул он. «Я, кажется, опять что-то не так сделал!»
Терентий подхватил заплечный мешок, Тихон Василька.
«А этот? Его куда?» «Пускай тут скучает!»
Странный светильник наверху ярко вспыхнул, погас и, судя по звуку, лопнул. В темноте еле нашли выход, кое-где нащупали задвижку.
«Подальше, подальше!» — торопил Терентий. «Там в подвале такое, и не расскажешь. Что-то гудит, кипит, котел какой-то, колесики всякие. Я так понял, там этот свет делался. Но я колесико одно покрутил до упора. А котел как заревет. Думаю, убираться надо. Вдруг в котле какой-нибудь демон угрелся.
А как же Норман Бейтс? Он, наверное, миленький, не виноват. У него хоть такая мама есть, а у нас вообще никакой».
Терентий остановился. Лицо его в лунном свете было страшным. «Ты книгу его видел?»
«Видел. А при чем?»
«А при том. У него много людей останавливалось, и всех он зарезал в мамином платье. Вот тебе и рыцарский подвиг. Это все равно, что людоеда поразить».
Хорошо, что братья отбежали подальше. Гостиница Нормана Бейтса поднялась вверх, словно под нее подвели огненный фундамент.
Бабахнуло так, что королевичи попадали едва ли не в болото. Обломки строения рухнули в огонь.
И сгорело все в одно мгновение и с великим белым дымом. И запах у этого дыма был какой-то недеревянный, резкий, удушливый.
«Бежим, а то сейчас киндей примчится со своими немтырями».
«Куда?»
«Да куда бежится?»
Они припустили по дороге. Было светло, примерно как на вечерней заре.